«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
У нас в гостях Евгений Демин, создатель бренда, компании «Сплат», которую, в общем, все россияне знают, но до сих пор многие россияне не знают, что она российская. Вы с 2003-2004 года на рынке.
Да, а я сооснователь компании, она была основана в 2000 году, то есть ей 23 года. И да, многие до сих пор не знают, что она российская.
Это интересный феномен, но начнем с того, что феномен вообще, почему вдруг вы решили заняться производством зубной пасты российской в то время, когда российский рынок в нулевые годы, ну, так сказать, триумфально захватывался международными компаниями, и наши люди были счастливы этому, они, так сказать, могли, наконец, вот, Colgate, Blendamid, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, а про советскую зубную пасту все забыли. Почему вдруг вы решили делать зубную пасту?
Мы в это время приехали с моей будущей женой из Сочи в Москву продолжать учебу и работать, и продолжили семейный бизнес, который был связан с продажей товаров для здоровья и красоты. В основном это была косметика, витаминные комплексы. И сплат начинался как витамины из микроводорослей спирулина. Оттуда, собственно, и название «Спирулина платенсис». При этом нам, как людям молодым, очень хотелось, чтобы мы создавали, разрабатывали и производили, и продавали какие-то красивые, классные, стильные вещи. Российский рынок действительно в то время был довольно бедный на примеры вот таких отечественных компаний. А западные продукты, они правда были яркими, такими привлекательными, интересными. И мне это очень расстраивало. И вот это был какой-то внутренний наш вызов сделать вместе с российскими учеными, с российскими талантами крутые продукты, которые были бы лучше, чем западные, и которые можно было бы продавать не только в России, но и по всему миру.
А пальцем у виска никто не крутил? Во-первых, я очень хорошо помню, что в те годы телевизор был заполнен рекламой всего вот этого. Дальше одна из фишек вашей компании, что вы вообще никогда не рекламировались ни на телевидении, нигде. Вот. Но хорошо, почему вы экспериментировать в зубной пасте стали? Ведь, казалось бы, это массовый продукт, который вот отлажен большими компаниями. Ну, я понимаю, там делать свои матрешки, делать что-то такое нишевое, узкое, где, так сказать, нет такой мощной конкуренции. Как это голым против танка?
Да, все верно. Мы были молодыми и подумали, что раз у нас нет большого опыта, нужно выбрать категорию, которая хотя бы всем нужна, а зубная паста всем дважды в день нужна, и попробовать сделать что-то в ней необычное, потому что на тот момент, в начале 2000-х, были довольно простые российские продукты и, ну, какие-то дорогие, яркие, красивые, зарубежные. Между ними существовала такая ниша там посередине, в которую мы как раз и хотели попасть, сделав очень классный продукт мирового уровня, при этом по доступной цене. А что касается пальцем у виска, ну, первые 4 года были жутко тяжелыми, и, мне кажется, сотню раз я слышал, что мы идем просто на какой-то крах, куда мы лезем, корпорации нас раздавят, и мы вообще не понимаем, как этот рынок работает, и зачем вы это все делаете, потому что все наши первые покупатели нас прогоняли со словами: спасибо, у нас все есть, нам ничего не надо, уходите, мы вас не знаем, вы дороже, чем то, что есть на рынке, поэтому спасибо, до свидания.
А кто был первый, кто вам этого не сказал? И как вам удалось уговорить поставить хоть где-то вашу продукцию?
У нас был маленький офис рядом с метро Павелецкой, и мы вместе с командой после обеда все выходили в поля. Тогда же родилась идея, что мы все работаем в продажах. Это значит, что вся команда объединена вот одной целью. И мы прям шли в одну аптеку, показывали им образцы, рассказывали, нас выгоняли, мы шли в следующую. Потом уже кто-то сжалился над нами, взял продукты, поставил их. Мы тут же побежали в другую, показали, что там уже есть. Пожалуйста, вы теперь тоже присоединяйтесь. Вот. Но очень хорошо срабатывала одна простая вещь. Мы давали провизорам возможность попробовать продукт. Они чувствовали разницу. Это было очень крутое ощущение чистоты и свежести надолго. Это было вкусно, это было необычно, не похоже на то, что было на рынке. Вот. И вот так вот шаг за шагом мы завоевывали себе сторонников.
Теперь вот интересный вопрос. Причем вы пришли без всякой рекламы, что называется, просто из-за угла, с российской зубной пастой, которая, в общем, никому не нужна была в 2003 году, которая еще и дороже. Теперь объясните мне, почему зубная паста может быть дороже и дешевле?
Есть две большие составляющие себестоимости. Это состав, формула и затраты на продвижение. В среднем в, ну, такой вот в стандартной зубной пасте примерно 15 компонентов. В нашей было 28. Соответственно, мы делали так, чтобы там было больше содержания активных веществ, они были с большим процентом воды, для того, чтобы, если мы заявляем, что она отбеливающая, она действительно отбеливала. Если там восстанавливающая десна, значит, это прям эффект был сильно заметен. При этом мы понимали, что мы не сможем тягаться с транснациональными компаниями рекламными бюджетами, мы решили этого просто вообще не делать. Потому что сначала у нас не было на это денег и опыта, потом, даже когда появились деньги, не было опыта, а потом мы просто поняли, что можно действовать без этого.
Что это вообще не нужно.
Да, поэтому мы предпочли инвестировать все в продукт и сделать так, чтобы он действительно работал. И человек, который попробовал, оставался с ним надолго.
Ну, несмотря на то, что вы не тратили деньги на рекламу, которая в этих больших корпорациях это заметный процент, как минимум процентов 5, это в среднем в FMCG, как я слышал, 5% цены этой рекламы. А все равно паста у вас была дороже, чем у них. Почему?
Ну, это вот вопрос еще раз к себестоимости. И...
А к серийности, к масштабу, к массовости и, это вопрос или нет?
Совершенно верно. И второе, это к эффекту масштаба. Потому что когда кто-то делает несколько миллионов штук продуктов, а ты делаешь несколько десятков всего лишь тысяч продуктов, конечно, у тебя себестоимость будет выше. Поэтому на начальном этапе это просто за счет того, что у нас были маленькие партии, мы дороже покупали все компоненты, мы вынуждены были поставить цену выше.
А компоненты были импортные?
Да, они и тогда, и сейчас на 80-85%, к сожалению, все импортные.
А сколько вы вложили, чтобы начать? Я знаю, что вы купили какой-то небольшой производственный объект химико-косметологической промышленности в Московской области, небольшой тогда. Естественно, надо было его как-то дооборудовать, естественно, надо было сделать рецепт, естественно, надо было заказать упаковку. Упаковка – это же буквально чуть ли не самое главное в FMCG.
Да, это очень смешно вспоминать. Там стартовый капитал был именно в виде денег чуть больше миллиона рублей по тем деньгам. И для того, чтобы прожить первые годы, пока мы разрабатывали формулы и запускали тестовую партию, мы оставались дистрибьютором других товаров и брендов и зарабатывали на этом. И даже когда мы запустили собственные первые 4 продукта, мы продолжали оставаться дистрибьюторами. И так этим увлекались, потому что продавали то, что продается, вместо того, чтобы продавать собственный бренд. Что однажды я увидел в отчете за месяц, что Сплат находится на последнем листе этого отчета, на последней строчке. И это меня очень сильно расстроило, потому что мы собирались вместе с ребятами для другого, для того, чтобы сделать что-то крутое своими руками и нести это миру, вот эту пользу миру. Поэтому на следующий день у нас был трудный разговор о том, что мы заканчиваем с дистрибьюцией, и фокусируемся только на своем бренде. Вот тогда я еще раз услышал, что я сошел с ума, потому что мы там ставим компанию на грани банкротства. Но мы все-таки договорились и за несколько недель полностью привели к нулю дистрибьюцию. Отказались от всех других продуктов и брендов, остались только наедине со своими 4 или там 5 продуктами.
Вам сколько было лет в этот момент? Чтобы это, я бы сказал так, это чтобы полететь, надо прыгнуть в пропасть. Это
точно.
Примерно было так, да?
Это был прыжок веры. Мне было тогда, я думаю, что 26 лет, 26-27.
А дети были у вас в тот момент?
Нет. Видимо,
если вы были дети, вы бы решились на такой безумный шаг?
Илья, это хороший вопрос. Я сейчас не рекомендую никому это повторять. И при этом вот я все-таки уверен, что если бы мы с командой не сделали этот шаг тогда, Сплат бы не стал тем Сплат, который он стал сейчас. Потому что стратегия, в том числе, это фокус. И вот отказавшись от всего остального, да, мы попали в жуткий кризис. У нас, правда, закончились все деньги, там, личные деньги.
Через сколько с этого момента, когда вы прекратили нормальную деятельность по дистрибуции?
Я думаю, что через пару месяцев мы были уже в жутком кризисе. И там мы задерживали оплаты поставщика. Мы договаривались с командой, чтобы затянуть выплату зарплаты, но при этом все понимали, что мы правда сделали крутой, классный продукт. Мы точно добились того, что он супер работает. Наша задача просто дать возможность попробовать там провизорам, стоматологам, убедить в этом то количество покупателей, которое нам нужно для выхода на безубыточность. Поэтому мы с утра делали все свою работу, а вечером, как я уже говорил, шли все в поля и становились агентами по продажам.
Вообще-то, я думаю, что надо будет про вас написать в учебниках каких-то, если не по истории вообще, то по истории бизнеса. Потому что сейчас у вас четверть российского рынка. Четверть. Россия большая страна. Вот неужели было возможно, не имея ничего, ходя по окрестным аптекам, ну, охватывая, сколько вы могли их обойти? 0,1% вы ногами могли обойти торговых точек, в лучшем случае, при том, что в большинстве из них вас посылали куда подальше.
Да, все верно. Это были десятки точек, ну, там, может быть, сотни. Потом просто начался интересный процесс в российской экономике, стали появляться сети, аптечные, торговые сети. Там, соответственно, договариваясь с одной сетью, ты получал доступ, ну, допустим, в 20 аптек. Договариваясь с сетью магазинов, ты получал доступ там, в 20 магазинов. стали приходить первые иностранные сети, и переговоры вот с первым Ашаном, который открывался, я ездил сам проводить. Мы понятия не имели, кто это. Это уважаемая международная сеть. Мы приехали уже, значит, такие окрыленные первым опытом, и ну, как-то нам удалось договориться. Они взяли нас в свой первый гипермаркет, мы показали отличные продажи, и дальше ты растешь вместе с сетями.
Поэтому... А что они о названии говорили? Вообще название совершенно непонятное.
Название непонятное, внешний вид был непонятный, потому что все продукты были разноцветные. У нас была строгая медицинская, такая белая, очень лаконичная упаковка, которая выглядела почти как лекарство. Все это выглядело как очень такой какой-то иностранный, аптечный, английский продукт. Вот. Но мы настолько, видимо, верили в то, что мы сделали отличную работу, и это должно понравиться, что нам шли навстречу. Мы просто их просили: поставьте на полку, возьмите себе, попробуйте, и вы увидите, что все получится.
Строго по делу на Бизнес FM.
Я считаю, что, конечно, название непонятное «Сплат» оказалось находкой, потому что вплоть до нашего вот всего момента, да, значительное число россиян считают, что «Сплат» — это что-то очень дорогое и импортное, эксклюзивное, точно не российское. Вот. Многие, конечно, уже узнали, что это на самом деле вот российский продукт, который появился так, как вы сейчас рассказали, но название вообще об этом не говорит. Это было специально или это было случайно? И вообще сейчас бы сказали, где маркетинговые исследования, где варианты были?
К счастью, у нас тогда не было маркетологов в компании профессиональных, соответственно, не было денег на исследование, поэтому, видимо, это интуитивный был шаг. Сплат — это, как я говорил, сокращение от микроводорослей спирулина платенсис, и мы стали использовать это название, потому что нам в тот момент, ну, наверное, было не
ничего
так.
Ужаснее нельзя придумать.
Да,
если вы расшифровали это название там внизу на тюбике зубной пасты, его точно никто не купил.
Точно. При этом, несмотря на то, что название написано на латинском, ну, потому что это латинское наименование, мы с радостью рассказываем всем, что мы российская компания, что у нас производство в замечательном городе Окуловка между Москвой и Питером. Я там прописан. Мы очень гордимся тем, что мы там создаем продукты, которые потом продаются по всему миру.
Да, они продаются по всему миру, и даже сейчас это мы имеем подтверждение от наших знакомых. Я не буду говорить, из каких стран, из недружественных стран, что паста Сплат прекрасно продается, продолжает продаваться и там. Причем там тоже не знают, что она российская.
Это правда, что мы продолжаем продаваться даже в недружественных странах, и этому феномену я вижу, ну, два объяснения. Первое, правда, мы на совести делаем свою работу, и люди выбирают качество, выбирают то, к чему привыкли. А второе, все-таки, ну, здравый смысл и вот поведение людей, а не политиков, мне кажется, оно, ну, отличается от того, что там декларируется в новостях или в каких-то...
Да там не знают, что Сплат это не российское. В России не знают, что это российское. Вот.
Ну, вот будем считать, что нам это и помогает. От Сингапура до Стокгольма продаваться.
Да, запомню, что у вас не было денег на маркетологов, поэтому так все получилось. Без рекламы и с названием, которое вот, тоже ничего не значило в тот момент. Возвращаемся к рынку. Сейчас поговорим об иностранных рынках. У вас там в вашей там, презентации компании сказано, что вы в 70 странах продаетесь. Аж в 70.
Да, все верно. У нас 4 больших макрорегиона. Евразия — это такой домашний рынок, куда входят 2 страны вместе с Россией и странами бывшего СНГ. Это EMEA, ну, это Европа и Ближний Восток. Это Юго-Восточная Азия, там 11 стран, где мы представлены с офисом нашим в Малайзии. И отдельный 4-й макрорегион — Китай, который очень большой и сложный, поэтому мы его выделили в отдельное представительство. И есть еще определенное количество стран, например, даже как США, Канада или Мексика, где можно купить наши продукты, например, на Amazon. Если вы откроете сейчас английский или испанский Amazon, вы увидите, что наш бренд Биомед там в бестселлерах на 1-м или на 2-м месте по продажам.
А как вы деньги сюда получаете?
Они там остаются, идут на развитие продаж дальше.
Везде там остаются?
Да, потому что очень сложно сейчас с трансфером и денег, и сырья через границы, поэтому мы используем там заработанные деньги для того, чтобы развивать бизнес в этих юрисдикциях.
А чтобы покупать эти вот компоненты, которые...
Ну, в том числе, да, чтобы покупать сырье.
Сырье, кстати, вот тоже это сейчас одна из таких постоянных тем, со всеми обсуждаем. Сырье из Европы или заместили его какими-то более удобными по логистике и платежам?
Отовсюду. Это очень важный вопрос, потому что у нас около 1000 компонентов, 850 из них импортные со всего мира, от США, Японии и всей Европы до Индии и Китая. И что там нам удалось заместить? Ну, конечно, не все, потому что есть большое количество уникальных компонентов, многие из которых разработаны в единственном экземпляре под нас, по заказу. Поэтому мы стараемся сохранять прежних поставщиков, будь это там французские, английские, немецкие компании. Просто приходится более сложным путем покупать их через там цепочку посредников, также оплачивать и привозить. Вот. Но нам очень важно сохранить все свойства продукта прежними и быть уверенными в качестве и в результате.
Ну, слушайте, а на деньги, которые выручены за границей, вы хотя бы можете так спокойно купить? Вот они уже там, она есть выручка, и покупаете вы, в общем, ну, совсем не санкционные вещи.
Вы знаете, очень сложно бывает иногда понять уровень трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Например, какая-нибудь английская компания, может быть, готова с нами работать в виде ее владельца, а профсоюз этой компании выходит на забастовку и говорит, что мы не будем отправлять там сырье в Россию. Вот с такими...
Они знают об этом?
Ну да, они знают, потому что редкое сырье, все понимают, кто использует. Вот. Мы с пониманием к этому относимся и при этом пытаемся все-таки здравый смысл туда возвращать и показывать, что мы с ними вместе, с нашими партнерами, мы вообще-то про здоровье людей, а не про политику. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вот эти капельки здравого смысла нас как-то соединяли, а не разъединяли.
Так, хорошо, вы остались на полках практически везде и развиваетесь в тех многочисленных регионах, где к нам относятся как минимум нейтрально, может быть, даже и хорошо. Опять же, на полках люди вообще не знают, там не написано крупными буквами, где это made там, in Russia или in China, или вы пишете made in Russia?
Где-то да, безусловно, да? Если это продукты из России поставляются. Где-то, если они поставляются с нашей европейской площадки, там написано «сделано в Европе».
А в Европе у вас один...
У нас одна фабрика, да, партнерская, да, где мы производим там все продукты, которые продаются в европейской части, в Азию, там, в африканские страны, на Ближний Восток мы поставляем из России продукты.
Теперь что у нас на рынке происходит? Вы оттуда не ушли, а, в общем-то, все эти большие компании вовсе так и не ушли с нашего рынка.
Да, они тоже не ушли отсюда, все по-честному. Да. У нас в категории все остались наши коллеги по категории, все большие корпорации.
Они все сами остались или они кому-то передали, и фактически делается то же самое, но не совсем под контролем?
Ну, практически все сами остались с теми же брендами в том же виде. И, ну, в целом мы считаем, что это хорошо. Это создает здоровую конкуренцию, это дает возможным как-то друг друга стимулировать на развитие инноваций. Вот. Мы видим больше плюсов от этого, чем минусов. Потому что когда создается какая-то искусственно защищенная территория, в нее легко очень расслабиться. А тут ты чувствуешь, что с тобой 5 транснациональных корпораций слева и справа от тебя. Это очень стимулирует к развитию.
Значит, тем не менее, я знаю от вас, что вы приобрели фабрику Велла.
Да, все верно.
Велла ушла, а вы купили. И
да, это один из немногих примеров корпорации, которая ушла.
Но Велла — это краска для волос.
Мы сделали эту покупку год назад по двум причинам. Первое, мы на этой площадке производили по контракту свой бренд BioMio, продукт для ухода за домом, для экологичной уборки в удовольствие. И мы знали и команду, знали уровень процессов, менеджмента. Нам очень нравилась четкость и такая выстроенность процессов. А второе, нам показалось интересным в категории красок для волос и уходов, а это шампуни, бальзамы, сделать ну, какой-то современный бренд, потому что все-таки формулы, те, которые использовались и производились там, были разработаны довольно давно. А нам хотелось сделать современный технологичный там, безаммиачный продукт, зеленый, эффективный, со всеми современными инновациями, которые сейчас возможны. Я очень рад, что наша команда внутренняя справилась с этой задачей. Мы ждем в феврале следующего года большой запуск нового бренда красок для волос и уходов от нашей компании.
То есть вы вот так вот постепенно расширяете линейку. Ну, там, если заглянуть к вам на сайт, у вас действительно есть косметические средства, средства для уборки, в общем, все это растет. Но зубная щетка и зубная паста – это все равно хедлайнер. Он какую долю сейчас занимает вот в вашем всем?
Я думаю, что процентов 70, может быть, чуть больше, может быть, 75.
В общем, уже не так и много.
Уже
хотя,
да.
А почему вы это прекрасное название, никому непонятное, сплат, не распространили на все остальное? Потому что сплат все знают.
Это хороший вопрос. У нас было много дискуссий, делать ли...
Уже с профессиональными маркетологами?
Все еще нет. И с профессиональными, ну, кстати, тоже, вот, но в основном внутри своей команды. Мы обсуждали, делать ли сплат мультикатегорийный бренд, где было бы все там от, не знаю, уборки для дома до там, красок для волос. И сошлись на том, что все-таки мы верим, что у каждого бренда есть какое-то свое, вот, ну, свой характер, свое ДНК, свое предназначение. Вот сплат — это такой... суперэкспертный бренд во всем, что касается там, здоровья Oral Care. И он ну, в России, в мире известен этим. Поэтому мы пошли таким путем, когда у нас есть семейство брендов, 7, сейчас 8 будет брендов, каждый из которых возглавляет отдельная команда. Сплат — отдельная команда, BioMio — отдельная команда, BioMed — третья команда. И они как стартапы внутри большой компании развиваются, защищая свои планы, там, делая свои какие-то крутые инновации, запуская креативные компании. Это очень здорово, потому что ты можешь иметь в портфеле возможность рассказывать там 7 или 8 совершенно разных историй, работать для разных целевых аудиторий, а внутри ты имеешь 8 очень крутых бренд-команд, которые друг с другом, с одной стороны, соперничают, а с другой стороны, делятся опытом. И это очень здорово. Только сегодня у меня была встреча с двумя разными командами, со Splat и с Biomed, которые показывали, в чем они отличаются друг от друга, но при этом в чем они друг друга поддерживают.
Вы можете примерно прикинуть, во сколько раз вы выросли как бизнес с момента, когда вот прыгнули в пропасть, ну, с той точки, когда вы занимались дистрибуцией, вот к этому моменту?
Да, могу. Но вот смотрите, мы тогда продавали примерно 100 тысяч штук продуктов в месяц. Сейчас продаем 18 миллионов. Ну, вот можно посчитать.
В 180 раз.
Это нормально, когда ты растешь с низкой базы, и даже если ты занимаешь какую-то существенную долю на домашнем рынке, все равно в мировом масштабе...
Мы... Вас не хотели купить в какой-то момент?
Хотели, конечно.
В какой?
Это было, мне кажется, золотое время российской экономики, 10-12 годы, когда все росло, нефть была там по $150 за баррель.
Ну, мы же, это уже история, сколько предлагали?
Предлагали достаточно, чтобы до конца жизни не работать и, в общем, ничего не делать. Так. И в тот момент мы не относились к этому серьезно. Мы просто сели вместе с акционерами и подумали, хорошо, вот даже если теоретически предложить, что...
Ну,
мы...
акционеров-то у вас сколько? Вы, ваша жена, ваш друг.
5.
Я еще кого-то не знаю.
Ну да, это замечательные ребята из компании, которые получили опционы. И мы подумали, что даже если мы получим деньги, мы все равно будем делать примерно все то же самое. Там, не знаю, в батарейках, в йогуртах, в солнечных элементах, в чем угодно, потому что у нас есть какая-то внутренняя очень сильная страсть к созиданию. Второе, нам очень важно, ну, как-то улучшать мир вокруг себя и желательно в мировом масштабе. И подумали, что а зачем тогда это делать, если мы все равно будем заниматься примерно тем же самым. И с радостью продолжили делать то, что мы делаем.
Часто слышим от предпринимателей, что они получают очень, так сказать, важную, очень полезную поддержку от государства. Лет 10 назад мы от предпринимателей слышали огромное количество жалоб, наоборот, на разные государственные органы, на регулирование, на проверки, на блокировку счетов, на то, на сё, на 5-10. А вы как-то вообще проскользили мимо и того, и другого?
Мы принципиально не пользуемся каким-то видом бизнеса с государством, не работаем с государством. Это наша внутренняя позиция. Но я, как человек, который вовлечен очень сильно в работу с молодыми предпринимателями через много разных институтов, слышу от ребят, от десятков, ребят, что сейчас огромное количество мер поддержки и в Москве, и в регионах, и в целом по себе и по ним могу сказать, что вся система контроля или проверок регулирующих органов стала суперпрозрачная, очень понятная. Существуют реестры там, будущих проверок, налоговая видит там прозрачно всю твою отчетность. Поэтому мне кажется, сейчас, ну, я не знаю, в 50 раз легче вести дела с государством, чем 15 лет назад.
Теперь про производство. Сейчас в вашей компании примерно 1300 человек, и по зубной пасте и зубным щеткам у вас четверть российского рынка, и вот как мы там читали и слышали, такой доли на локальный производитель нигде вообще в мире не имеет. Один локальный производитель, причем они это самое. Ну, вы очевидно, лидер вообще, самая крупная доля у вас.
Ну, у нас официально второе место на рынке после одной транснациональной компании, но это вопрос, ну, задачи. У нас нет задачи там любой ценой быть номером один, у нас есть желание работать для тех, кто ценит качество, уровень сервиса, который мы даем. Ну, там можно, там, не знаю, сделать больше скидки, активизировать как-то свою промо-политику, занять еще несколько там, процентов рынка, получить первое место, ну и что? Мне гораздо интереснее занять 10% рынка на какой-то большой международной там, территории.
Китае.
Ну, например, да, это гораздо...
А в Китае сейчас сколько?
Я думаю, там 0,0.
А вы давно туда вышли?
Мы вышли туда примерно 9 лет назад. Это очень сложный путь. Мы все эти практически годы теряли там деньги, покупали за них опыт, как мы говорим, потратили несколько миллионов долларов точно. И только в прошлом, в конце прошлого года, вот в этом году выходим на безубыточность. Но я верю в то, что российские компании могут быть очень конкурентоспособными на вот этих больших рынках.
Вы по-прежнему нигде не проводите рекламную кампанию?
Но мы не используем прямую рекламу, вот телевизионные ролики, там еще что-то, их могут делать партнеры, наши маркетплейсы там снимать.
Да, делают вообще?
Ну, делают, да, потому что это же их инициатива. То есть вы можете увидеть по телевизору с платной.
То есть у вас нет такого вот табу, ну, потому что вы выросли, вы прорвались без этого. Что-то,
да, но мы не делаем ее сами. Мы не снимаем ролики, не покупаем GRP, мы не работаем напрямую там с каналами, и вообще у нас такой статьи даже расходов нет.
Но вы известны еще тем, что вы собирали письма от своих клиентов и писали им в ответ, и разные письма вкладывали клиентам в тюбики.
Это продолжается? И продолжаю это делать, да.
А что? Это же такая безадресная рассылка.
У этого есть две важные миссии. Первая, ну, мне правда хочется делиться с людьми, для которых мы трудимся, какими-то вот важными мыслями для меня и для команды. И интересно, что у многих людей это откликается. Значит, ну, как-то мы для близких по духу людей трудимся. А второе, ну, представляете, когда твой электронный адрес есть там в 18 миллионах продуктов в месяц, то тебе могут написать о чем угодно. Могут похвалить, могут покритиковать, могут сказать, что у них там какой-то брак упаковки, еще что-то случилось. И каждый понедельник я собираю все письма, абсолютно все в один файл, и вместе с темой недели отправляю всей команде. И там 1000 человек получают, все, у кого есть компьютеры, получают вот такую нефильтрованную обратную связь от людей, для которых мы трудимся. И радуются вместе, когда нас хвалят, там покупатели со всего мира. Грустят, если мы допустили какой-то брак, и мы его все вместе исправляем. Это очень открытая и честная
среда. А сколько вот так приходит этих писем в неделю?
Ну, их там не так много, их несколько десятков.
А, то есть это можно прочитать самому даже?
Да, я это делаю только сам. Сам только читаю сам. И лично отвечаю, конечно. Это важная часть работы меня как генерального директора, потому что я очень хочу точно понимать, что о нас думают, чем живут и чем дышат люди, которые вообще-то платят нам зарплату.
Так, хорошо, мы посчитали, что в 180 раз вы уже выросли. А какие планы сейчас? Сейчас вообще такая новая эпоха. Понятно, что зубная паста не денется никуда. Но очень много чего-то нового происходит вокруг технологического, цифрового, облачного там и так далее, экологического. А в зубной пасте или вообще в вашем бизнесе что нового?
Да, очень много нового происходит, и нас вдохновляет несколько вещей. Первое, абсолютно верно, мы идем в технологии. Например, в декабре будет запуск нашего приложения для детей, которое позволяет просто сфотографировать зубы ребенка, который вышел из ванны, и увидеть там прям недочищенный налет, очень ярко показанный, для того, чтобы следить за гигиеной детей. У нас двое детей, я помню, что когда выходит шестилетний ребенок с мокрой щеткой из ванны и делает вид, что он хорошо почистил зубы, ты же не можешь проверить.
Вот всем знакомо.
Да, и нам очень хотелось, чтобы... А сейчас наглядно прям будет видно такие темные пятна на этой фотографии. И знаете, что интересно? Сейчас были тесты полевые, вот дети в школах помогали нам докручивать эту технологию, и они когда сами видели, что у них происходит с налетом на зубах, они просто ужасались там, потому что когда не видно, кажется, что все классно. А когда ты видишь, что у тебя половина зубов покрыта там темными пятнами, это значит, что там есть, ну, вот этот налет, который потом может принести тебе проблемы, его нужно счистить. Это очень наглядно.
Но скачать можно будет всем бесплатно. Да,
да? Конечно.
Угу. Ну, мы знаем, что вы там расширяете ассортимент, ясно. А вообще, вот так вот стратегически о чем вы думаете, глядя вперед?
Мы думаем про несколько вещей. Как через все продукты, которые мы делаем, через все бренды, влиять на здоровье человека в целом? Потому что, например, простой пример, воспаление десны может привести к инфаркту, к 100 случаям, там, примерно на миллион. Соответственно, убирая это воспаление, ты не просто делаешь человеку там здоровые зубы, а ты в целом на 10 миллионов человек 1000 людей спасаешь от инфаркта. Вот мы сейчас стараемся сделать так, чтобы каждый бренд, который компания выпускала, он имел доказанную пользу для здоровья. Второе, мы идем в технологии, это все сервисы, которые связаны, опять же, со здоровьем. Мы разрабатываем какие-то девайсы, умные майки, которые позволяют лучше спать, гаджеты, которые там как-то влияют на твое настроение. Используем в своих продуктах функцию mood management для того, чтобы можно было расслабляться или, наоборот, концентрироваться во время работы, потому что жизнь у всех очень стрессовая, и хочется правильно есть, правильно спать и правильно о себе заботиться.
А почему вы не хотите производство компонентов сделать на своей территории?
Я думаю, что каждый должен заниматься тем, в чем он разбирается и хорошо умеет.
Слушайте, в пастах вы тоже не разбирались.
Да.
Когда-то.
Это верно. Но тут, помните, 800 компонентов импортных. Даже если мы научимся делать 2, то 798 останется. Поэтому мы все-таки предпочитаем заниматься тем, что мы умеем, и идти с продуктами, которые, правда, классные и несут здоровье в мир. Вот сейчас мы сидели с командой, размышляли о том, что, да, грустно, грустные новости, там 1 миллиард человек объявили нам санкции. А с другой стороны, 7 миллиардов не объявили. И это огромная возможность для всех российских компаний, для людей, которые живут в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке, туда поставлять свои продукты. Я уверен, что из этих там 7 миллиардов там потенциально новый вырастет золотой миллиард. И мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше российских компаний этим воспользовались. Мы точно это делаем, идем туда, и наши продукты можно уже купить и в Латинской Америке, и в Африке, и даже в Штатах, в Мексике, в Канаде.
Спасибо. Евгений Демин, сооснователь, генеральный директор компании «Сплат».
Спасибо, Илья.
Благодарю.
«Строго по делу» на Бизнес FM.